Хорошо, давайте мы продолжим. Значит, мы с вами прошли канон. Важная тема, разобрались в ней кратенько, но все равно основные моменты подчеркнули и усвоили. И последний раздел, и мы заканчиваем библиологию. А самый последний – это влияние Слова Божьего, вы все этим прониклись на всем протяжении. Последний раздел – это современный текст. То есть мы с вами имеем сейчас какие-то источники современного текста. И мы поговорим о двух вещах. Первое – это оригинальные современные тексты, свитки. А второе – это переводы Библии, которые мы с вами читаем на русском языке или на украинском. Так, оригинальные тексты. Оригинальные тексты. Говоря о непогрешимости Священного Писания, мы говорим о богодухновенности оригинального текста книг Священного Писания. То есть речь идет о текстах на оригинальных языках, древнееврейском, древнегреческом и еще там какой-то. Это понятно, да? Мы не говорим, что вот этот перевод богодухновенный или вот этот более богодухновенный. Мы говорим, что оригинал абсолютно, там ни одна черта, ни одна йота не придет. Как мы ранее изучили в разделе «Специальное откровение. Непогрешимость» или «Достоверность» или «Безошибочность», еще мы называли его. Оригинальные тексты Писания, которые мы сегодня имеем, обладают феноменальной точностью и сохранностью. То есть конкретные свитки обладают феноменальной точностью и сохранностью. Между ними мы проводим сравнения. Есть такая наука, текстология, занимается именно текстами, сравнивая их, делая какие-то выводы из этого сравнения, обнаруживая какие-то там нюансы из этого. Мы имеем с вами сегодня более 5000 манускриптов Нового Завета, в частности. При том, что мы имеем единичные экземпляры древнегреческих мифов того времени. Точность имеющегося текста Нового Завета феноменальная, то есть в пропорциях невероятно. Это пропорция слова, которых нет сомнения, очень большая, не менее 87% всего текста. В оставшихся 13%, там, где есть между свитками какое-то разногласие, основное различие состоит в изменении порядка слов и разнице в орфографии, при котором истинное значение самого текста не меняется. Таким образом, проблема с определением действительности текста относится только к 1.5% слов Нового Завета. И даже из этой части подавляющее большинство составляет разночтение, не представляющее собой больших проблем. Например, Господь или Господь Иисус Христос. В одном свитке написано Господь, в другом Господь Иисус Христос. Можно смело сказать, что 99.9% текста Нового Завета абсолютно точно сохранилось до нашего времени. То есть мы абсолютно можем гарантировать это. Таким образом, мы имеем оригинальные тексты, обладающие феноменальной точностью. Второй момент – переводы Библии. Когда мы говорим о различных переводах Библии – русский, украинский, английский и так далее – мы имеем дело с переводом богодухновенного текста. Первый момент – вопросы, которые играют определяющее значение в определении качества перевода. Есть разные переводы. В Украине их все больше и больше становится. Их, наверное, будет больше и больше становиться. Нам нужна мудрость, как определять. Первое – это нужно посмотреть манускрипты, с которых был сделан перевод. Дальше нам не сильно много о чем говорит византийский текст или текст большинства, александрийский текст, восстановленные тексты. К сожалению, я сам еще пока в этом не разобрался и не смогу вам как-то достойно это представить. Но если очень просто сказать, например, какие-то свитки были найдены за последние 100 лет, и эти свитки могут уточнять ту информацию, которая раньше была, или прояснять какие-то разночтения, которые ранее были сделаны, которые допущены при переводе. Поэтому чем более точные тексты, то есть смотрите, чем более ранние тексты, тем более они достоверные. Это понятно, да? То есть у нас есть свитки, которые датируются, например, 10 веком нашей эры. Да? Вот здесь вот Христос, и вот здесь вот свитки, вот тут 10 век. У нас есть свиток с 10 века, и потом и с него делается перевод. Потом проходит какое-то время, и мы находим, тут мы где-то живем, да, находят какой-то свиток, который сделан, датирован 3 веком. Очевидно, что этот свиток более авторитетным является. Но он не единственный, у нас не 2 свитка, между которыми выбираем, у нас сотни, тысячи свитков, поэтому это такое, он более авторитетный. Например, здесь Там было два свитка, еще тут один, например. И здесь какой-то нюанс разночтения. И переводчики говорят, ну, мы выбираем это. Потому что там вот сам текст шел, и иногда так получалось, что переводчики дописывали какое-то здесь разъяснение на полях, как мы с вами делаем пометки. А следующий переписчик взял и это вставил каким-то образом. Такого очень-очень-очень-очень мало. Но это происходило. И возникает вот это разночтение, и непонятно, что считать более верным. Это наука текстологии, там есть очень хорошие моменты. И потом находится свиток 3 века, и он вот этот момент, он очень ясно говорит, что вот это добавлено, поэтому мы вот это не берем, а более верный свиток вот этот. Поэтому перевод нужно делать было с этого, а сделали с этого. Поэтому нашли более ранний свиток, он более авторитетный, и поэтому сегодня делают перевод уже конкретной Библии, уже с этого свитка. Понятно, да? Поэтому нам нужно смотреть, с каких свитков сделан перевод. Это первое. Второе, квалификация переводчиков нужна. Должно быть глубокое знание оригинального языка, глубокое знание языка, на который осуществляется перевод, и личная вера в Иисуса Христа, переводчика. Например, у свидетелей Иеговы то есть перевод, который абсолютно сделан безграмотным человеком. Поэтому этот перевод – это Филькина грамота и ничего больше. То есть они там могут показать, ну вот, мы с древнегреческого мы перевели. И вот так авторитетно это звучит, и это смешно просто от их неграмотности. К сожалению, им очень мало их зажимают, чтобы они ничего не знали, они вот в своем русле идут. У них даже понятия о герменевтике, методах изучения Библии не существует. Я говорил, а вы вот это знаете? Нет, мы такого не знаем. Нам вот так сказали, мы так верим. То есть это смешно, вот мы с древнегреческого сделали, а мы с какого? А мы с древнерусского сделали синодальный перевод или что? Ну, то есть, для человека, он просто не знает, есть такая вот. Поэтому квалификация переводчиков – дело важное. Третье – это цель конкретного перевода. Можно сказать, 4 типа переводов. И каждый из них мы можем понять, ну, о чем идет речь. Первый тип переводов – это буквальный. То есть, вот есть греческие слова с их порядком. И вот на русском точно такие же слова, точно такой же порядок. Или почти точно такой же. Иногда на греческом это звучит, а на русском не звучит. И возникает проблема. И, то есть, ну, сложнее понять. То есть он, с одной стороны, очень точно передает греческий, с другой стороны, он как-то на русский очень коряво и непонятно, что имеется в виду. Может быть, какая-то такая вот двусмысленность какая-то. Но он зато буквально, он сохраняет порядок слова или еще какие-то моменты. Те же слова. В синодальном переводе слова, которые написаны, как это называется, курсивом, это слова, которых нет в оригинале, которые вставлены переводчиком для того, чтобы, ну, например, он не может связать, если так написать 1, 2, 3, то абракадабра получается. Поэтому он здесь делает еще одно слово, добавляет. Вот плюсик поставлю. Для того, чтобы это получилось на русском языке предложение уже. Если это не курсив, то в оригинале есть этот союз. Да. И здесь, смотрите, еще есть... Мы имеем хорошие сегодня разные... Например, есть программа «Подстрочник». Великолепно. Мы в герменевтике этого коснемся. Там показывается греческий текст и перевод прямо под ним. Он не такой, он дословно слова трактуются, значение этих слов. Очень-очень полезно. Я это использую всегда, когда к проповеди готовлюсь. Хорошо, есть буквальный перевод. Второй, давайте другой перевод мы сделаем, мы назовем его пересказ. Когда человек видит вот это 1, 2, 3, но понимает, что человеку немножко сложно это будет понять, это как-то очень так вот неудобно вразумительно. И он пишет, он пытается отсюда выудить идею определенную, и потом пытается ее выразить на русском языке в виде более понятного предложения. Иногда это предложение вот такое получится. 1, 2, 3, 4, 5, 6. То есть оно получится, там уже есть слова, которых нет. Там даже может быть не 1, 2, 3, а это даже другие слова, не такие, как, ну, не точно такие. То есть человек пытается саму идею передать на своем языке. Понимаете, о чем речь идет? То есть он как-то, есть вот обычно переводчики идиомы переводят, да, например, если там, вот мы, кто-то мне говорил недавно, гуси такие свиньи, вытоптали весь огород. То есть для американца, да, он такой, подожди, гуси, свиньи, ему это очень трудно понять, да. Но мы понимаем, что под свиньями подразумевается. Потому если перевести «гуси такие свиньи», то есть они не поймут. То есть нужно перевести это другими словами. То есть в этом есть определенный смысл, пересказ. Но этот текст достаточно неточный, как бы он, я бы сказал, он полезен для людей новообращенных, которые хотят обзор сделать Библии, прочитать и просто сориентироваться, хорошо много научиться, ну, в таком духе. Сюда входит современный перевод, так называемый. Современный перевод. Есть еще, по-моему, «Благая весть», да, называется? «Благая весть», еще что есть? «Радостная весть»? Не знаю, «Радостная весть». Ну, вот вы поняли, о чем идет речь. Сюда относится синодальный перевод, кассиановский перевод. Вот такое издание у него есть и еще такое другого рода, под редакцией Кассиана. Это хороший очень перевод. Между ними есть еще один. Как-то тут я назвал его максимально приближенным к оригиналу или динамический эквивалент. Ну, это как бы, это что-то посередине между этим и этим. То есть стараются быть максимально дословно переводить, но при этом какие-то, ну, гуси такие свиньи, что вытоптали огород, то не переведут свиньи, а переведут, ну, как-то гуси такие там какие, нехорошие или как там, как правильно. То есть они сидят там и думают, как это правильно на языке передать. Я бы сюда относил кассиановский перевод, потому что он более современный, сделан в 70-м году прошлого века, он более аккуратно переводит тексты. И здесь мы еще один перевод сделаем, который есть... Это свободный пересказ, или как я назвал? Ну, давайте я назову еще свободный пересказ. Может быть, кто-то знает, американский есть такой перевод «message». То есть там приблизительно, когда Иисус говорит, и там «не берите с собой ни сумы, ничего», а там идите туда, то этот месседж переводит так: возьмите с собой только зубную щетку и пасту, и все, идите. Ну, типа так, очень на современном языке. То есть, типа, чтобы основную идею поняли, что вообще, типа, ничего, вот только зубную щетку, и в таком духе. То есть этот месседж, он очень-очень далек от буквального текста. Там очень много вложено толкования. И оно еще и переведено на какой-то другой язык. Поэтому здесь есть проблема. Такая серьезная проблема. Я бы, наверное, этот перевод, ну так, ради интереса бы полистать, а так рекомендовать кому-то, чтобы расти, то на этом переводе невозможно, я думаю, расти. Ну, то есть он сильно уже далек от текста. Поэтому еще то, что мы имеем синодальный, мы имеем некоторую еще сложность, то, что в каком году он был сделан. Он был сделан в 19 веке и уже тогда на устаревший русский язык. То есть сейчас поэтому мы не понимаем многих там слов, они нам просто, ну, мы не знаем, что они значат, просто эти слова. Поэтому нам нужно изучать сначала древний русский язык, чтобы понять те слова, ну, какие-то отдельные слова. Такая тоже есть сложность. Кассиановский в этом смысле, он уже более... Есть еще какая-то женщина там переводит, как ее? Кузнецова. Это «Радостная весть», это пересказ, да? Хорошо, существуют примеры проблем перевода библейского текста. Луки 18:14, в оригинале нет слова «более». «Сказываю вам, что сей пошел оправданным». Помните, да, этот текст? Мытарь и фарисей и грешник этот. «В дом свой более, оправданным в дом свой более, нежели тот, ибо всякий возвышающийся...» То есть вот этого «более» нет. «Сказываю вам, что сей пошел оправданным в дом свой». Вот как звучит. То есть здесь явно доктринальная предвзятость переводчиков. То есть православные переводили, а их понятие о праведности, как бы, которое завоевывается добродетелями. Вот он добрые дела совершил, когда каялся, и он более оправдан, чем тот. А тот немного добрых дел совершил в молитве, поэтому меньше. Или Матфея 28:19, фраза «научите все народы» на самом деле не так, а «сделайте учениками все народы». Это, ну, это довольно серьезный такой момент. Или в Ветхом Завете еще, где говорится у одного из малых пророков о разводе. У Малахии или нет, не у Малахии, не помню. Ну, что-то типа, если там жена тебе не нравится, дай разводное письмо или как-то так, а там в оригинале написано, что Бог ненавидит развод. То есть это довольно серьезно. То есть в синодальном переводе нет такой фразы, вообще она есть в оригинале. Что Бог ненавидит... А, вот так. Если ненавидишь ее, то отпусти, а в оригинале написано, что Бог ненавидит развод. Это какой пророк? Малахия, да, по-моему? Вот. Важно отметить, что синодальные и кассиановские переводы обладают очень большим уровнем точности перевода оригинала, и мы можем вполне доверять им. То есть эти ошибки или какие-то нюансы не должны нас приводить к тому, что мы, ой, ничему доверять нельзя. Они очень точные, очень хорошие переводы. Однако церковь не перестает нуждаться в учителях, которые будут много пребывать в Писании. Которые будут много пребывать в Писании, занимаясь их изучением на оригинальном языке и посвящать этому много времени. Несмотря на то, что переводы хорошие, все прекрасно, церковь нуждается в учителях, которые будут знать оригинальные языки или стремиться к этому, как они только могут, и будут серьезно изучать, чтобы показывать такие вещи. Что оказывается, мужу нельзя на том отрывке учить мужа, если ненавидишь жену, то в принципе в Ветхом Завете мог бы и отпустить, а сейчас там ну, можешь ее сильно там не говорить, что ты ее любишь, или как-то так современное применить. А там нужно сказать, Бог ненавидит развод. Совсем другой характер. Церкви, в которых пасторы больше активисты, или прорабы, или совершители обрядов, очень сильно страдают и находятся в опасном, ослабленном состоянии. Церкви нуждаются в пасторах, посвященных Слову Божьему, чтобы они были посвящены через изучение Слова, личное применение и проповедь Его в любых формах, в личном общении или для всех. Да возрастет поколение богоцентричных библеистов. Это то, ради чего мы здесь собраны. Пусть Господь благословит нас, благословит церкви, благословит пастырей в церквях, чтобы они учили, пробираясь сквозь такие сложности перевода и пробираясь сквозь незнание языка, и изучали его и могли работать. Деление Библии на главы и стихи вы можете прочитать сами. А, там слово какое-то есть. Ну, какое-нибудь. Цельным текстом. В оригинале нет разбиения. Это было сделано для удобства коммуникации, чтобы легче найти было. Поэтому нам там нужно быть аккуратными, чтобы это на нас не сильно влияло, когда мы толкуем текст. Что иногда разбиение вроде как мысль разбивает, а она там не разбивается. Мы с вами прошли этот курс. Мы это сделали. Я это сделал, вам еще домашнее задание надо сделать. Я так понял, мы достигли или достигали целей, которые были поставлены в начале. Я этому тоже очень рад. И я хочу в конце прочитать одну фразу, две фразы, которыми я хотел просто завершить это видео и наше здесь общение. В 1874 году, когда Библия была под жесточайшим огнем критики, Джон Халлей написал книгу «В защиту Священного Писания». В предисловии этой книги он написал следующее. «Помните, что Библия не зависит от успеха или неудачи моей книги. Что бы ни случилось, какой бы вердикт не был бы вынесен интеллигентной публикой, Библия выстоит. Через много лет, когда имена сегодняшних критиков Библии будут забыты, Божье Слово будет, как и прежде, путеводителем для миллионов». Вопрос не в том, насколько авторитетно и сильно Божье Слово. Оно выстоит. Вопрос в том, где мы будем относительно этого Слова. Вопрос в том, будет ли оно частью нашего сердца и будет ли руководить нами. Вот какой вопрос для каждого из нас стоит. Слово у нас не нуждается, но хранимо Богом будет сохранено. Вопрос в том, что с нами будет, с нашими жизнями, с нашим богопоклонением. Поэтому да возрастет поколение богоцентричных библеистов. Вопрос мне задали раньше. Я говорил, что важно быть чувствительным к людям, которые не могут воспринимать пока еще такого принципиального такого отношения к Писанию. И вопрос звучал таким образом, где грань между тем, что это забота о этих людях, и где это уже начинает быть, ну где это уже неправильно, я забыл слово, которое там было сказано. То есть, как? Где это уже компромисс с истиной? То есть мы уже истину искажаем ради того, чтобы подстроиться под тех людей. Здесь просто должна быть мудрость. Есть люди в разных состояниях. Есть люди, которые, ну скажем, есть неверующие люди, да? То есть нам нужно нести им истину. Истина должна быть ясной, библейской, категоричной, можно сказать, но она должна доноситься любящим тоном, уважительно, ненадменно, заботливо о этом человеке. Но мы не должны искажать Евангелие, чтобы ему было легче. Следующий момент. Ну, это как Павел делает, собственно говоря, когда он в Афинах проповедует, он говорит, вот вижу, вы тут поклоняетесь неведомому Богу, он вроде бы так чувствительно начинает, потом он приводит всю свою проповедь, так вот этот Бог ныне повелевает всем покаяться. То есть он не смягчил Евангелие, но он начал с таким подходом. Или в другом месте он говорит, что я для всех сделался всем, для иудеев, как иудей, для подзаконных, как подзаконный. То есть это не значит, что он исказил послание. Он не преуменьшил Бога, не преуменьшил стандарты святости, не исказил путь к Богу. И так, ну, Бог хороший, он всех примет. То есть он с иудеем на иудейском языке говорит. Как, например, Матфей пишет Евангелие для иудеев, поэтому он постоянно там пишет, как исполнилось предсказанное во Христе. Марк пишет язычникам, поэтому он не ссылается на Ветхий Завет. То есть для них это не авторитет, то, что там у них у иудеев написано. Поэтому он проявляет чувствительность, но послание он не уничтожает. Потом, смотрите, есть люди, которые, я так скажу, которых нужно направлять. То есть это могут быть новообращенные, немощные в вере. То есть это люди, которые на верном пути, они развиваются. Как написано, немощного в вере принимайте без спора во мнениях. То есть с ним не нужно спорить, его не нужно переубеждать. Он немощный, к нему нужно снисходительно относиться. Если он считает, что мясо есть нельзя, то не ешьте при нем мясо, не искушайте его. Если ему сложно, его это искушает, у него там какая-то история с мясом идолопоклонническим, поэтому мы просто чувствительно относимся. И даже не спорим, то есть еще не время для него этот вопрос решать, он утверждается во Христе. Потом он разберется, что можно есть мясо или там овощи тоже, можно есть разные вещи. То есть, ну в плане, он думает, что нельзя там свинину есть, например, по Ветхому Завету. То есть со временем он должен понять, что свинину можно есть, это не проблема. То есть этот человек, которого он не во грехе, он на правильном пути, грех в нем не циркулирует постоянно. То есть, может быть, это хороший момент, как такой принцип такого цикла. То есть он не ходит по циклу греха и требует, не смейте вот это делать, вы меня искушаете. То есть он не так живет, он развивается. Он на верном пути, он постепенно у него вопросы решаются, он растет. Такого нужно принимать. И вот именно к этим людям нужно относиться чувствительно, это то, что я говорил. То есть им, я говорил, мы сразу все не выучили, нам тоже нужно было побороться, кому-то нужно было шишек набить, и поэтому нужно быть чувствительными, и нам нужно доносить эту истину до них, но не ожидать от них быстрых перемен, или нам нужно разговаривать, заботиться, и здесь должна быть мудрость. До какого момента мы это должны делать? Потому что может быть, мы, общаясь с таким человеком, убеждаемся, что он не здесь, а что он вот здесь вот на самом деле. То есть мы общаемся, говорим с ним, и потом убеждаемся, что оказывается, у него грех по циклу уходит. Он зациклен в грехе своем, в своем непреклонении, в своем желании иметь человекоцентричное богословие. Я не имею в виду грех, там обязательно он убивает кого-то. У него человекоцентричное богословие, он боится довериться Богу. Он не может присоединиться к церкви и признать, что есть что-то авторитетное, кроме его личного мнения. Потому что он боится, что что-то начнет править в его жизни, что-то заставит его отрекаться от чего-то его очень дорогого. И он не хочет это делать. Это и есть цикл греха. То есть он не развивается, а он уже зациклен, он защищается. Ко мне не подходи. Ну, это тоже может защищаться, но он даже вот такие какие-то циклы, он все равно идет вперед. Этот же уже на месте крутится. И вот мы с этим человеком разговариваем. В первую очередь мы должны стартовать с позиции, думая, что человек здесь. Просто он пока это не понял. Мы не должны сразу осуждать, ну как, сразу думать негативно о нем. Мы должны позитивно смотреть, ну как, потому что мы не знаем, поэтому лучше предполагать лучше. Потом мы говорим, наступает момент, и мы понимаем, он здесь. Вот здесь происходит переход, мы понимаем, что его нужно обличать. Потому что он во грехе, и он в этом грехе крутится. Это его жизнь. Поэтому нам нужно ясно показывать, что он не прав, что он не преклоняется перед Писанием. Это рождает два результата. Один результат – человек отвергает нас и уходит. Второй вариант – человек кается. И мы не знаем, что будет. И мы обычно боимся, что нас отвергнут, будет конфликт, конфронтация. Я боюсь этого в частности. Здесь мы должны просто понимать, что мы должны преклоняться не перед своими страхами и комфортом, а перед Богом. Поэтому если мы видим, что человек не возрастает, он зациклен, то тогда нам нужно не просто направление, может быть, в молитве, в беседе, без того, чтобы мы указываем человеку на его проблему. Мы просто говорим ему еще, послушай диск, посмотри видео, пообщаемся там, показываем отрывки из Библии и так далее, и так далее. То есть, и мы терпеливо, идет процесс. Некоторые так созревают год, некоторые два, некоторые три. Но мы видим, человек растет, все хорошо. Нам не нужно, ну, как-то. Но, опять же, но если этот человек в служении, вот я вам рассказывал, да, я с одним пастором общался, и мы с ним 3 часа, я ему говорю, нет, мы не так не верим. То есть я шел, ну, что ли, на некую конфронтацию, я ему прямо говорил, нет, ты так не веришь, как я говорю. Я не верю, как ты говоришь. То есть ты это называешь так, но на самом деле подразумеваешь вот это. И мы говорили, то есть, потому что у него служение такое, он должен принимать такие вещи, он должен в этом расти. Хотя и здесь нужно быть очень осторожным и аккуратным, и одно дело пастор с пастором, другое дело, если, ну, другое дело, если это не пастор ему говорит. Хотя мы должны говорить, это нормально, пастыри не какие-то святые коровы. Знаете, да, в Индии есть святые коровы, да? Она лежит на дороге, например, едет машина, она ее не может отогнать, она будет ждать, пока корова там, или объезжать ее. Что это, она святая, она как Бог, ее нельзя трогать. То есть пастыри не святые коровы. И вот этот переход, вот это и есть, то есть если мы вот здесь начнем не обличать, а просто искажать послание, это будет вот этот компромисс. То есть мы увидели, что человек зациклен, и мы такие, ну ладно, не будем напрягать, не будем сгущать краски, не будем этот вопрос прояснять, будем обходить его стороной. Человек во грехе, он должна произойти конфронтация. И она может быть благословенно закончится покаянием, глубочайшим единством, будете очень счастливы. И вот здесь пусть даст Бог мудрости, чтобы правильно это проанализировать. Не принимайте сами решения, советуйтесь с другими людьми. А, кого можно приглашать сюда? Всех можно приглашать. Можно, но только предупредите их, как мы учим относительно... Ну, то есть они должны быть... Они должны знать, что мы здесь так говорим, поэтому, то есть если для них это будет ранить или оскорблять, то просто мы... Я просто не буду подстраиваться под них и просто обходить эти темы. Ну, я не буду на них там... Вот поэтому вопрос... Я так не буду делать. То есть я буду просто учить, как это, но просто если они не вынесут такой другой точки зрения, то... А так приглашайте всех. Если заочное, честно говоря, я до конца еще... Это нужно тоже финансово поддерживать, потому что нам нужно, чтобы человек этим занимался. А типа наперед или не наперед, да? Я... Да, поддерживать финансово надо будет. Если человек очень хочет учиться, вопрос, но денег нет, пусть пишет, мы будем. То есть мы не поборами занимаемся, мы просто стараемся вместе совершать служение. В этом смысл финансового здесь служения. Это не какие-то поборы или там бизнес, мы так деньги зарабатываем. То есть поэтому можно вникнуть в какую-то ситуацию, то есть пусть денег не будет проблемы. По библиологии можно вопросы какие-то? Или все понятно? Я хотел еще прокомментировать, мы за обедом говорили. Когда я говорил о весе текста и исторических сведений, может быть, показалось вам, что я сказал, что нам не нужны исторические сведения. Я это не имел в виду. Когда мы будем герменевтику изучать, вы увидите, сколько времени мы уделим историческим сведениям. Я просто хотел подчеркнуть, что слово достаточное, и даже если мы не обладаем какими-то открытиями историческими, все равно даже изнутри Писания мы можем намного, ну, мы можем понять Писание. И даже я задал брату вопрос, он говорит, ну я вот это вот понял, значение этого текста, исходя из исторических сведений. Я сказал, хорошо, скажи, что ты конкретно понял, и я постараюсь тебе это показать без этих сведений изнутри Писания, как это можно тоже понять. Мне показалось, что я ему показал, но не знаю, заметил он или нет. То есть я вот про это говорил. Что входит в предание? Вот как католический словарь это определяет. Существование некоего предания представляет собой общее явление во всех человеческих обществах. Непрерывность его духовного развития тем и обеспечивается, что из поколения в поколение понятия и обычаи и тому подобное передаются в нем устойчивым образом. То есть, предания – это какие-то традиции, какие-то понимания, какой-то опыт, какое-то мировоззрение, менталитет, отношение к каким-то вещам. То есть идея приблизительно такая, что есть какой-то багаж накапливается. Ну, например, кто-то там испытал, не знаю, благословение, когда там на столбе молился Богу. Он этим делится, пишет какое-то послание. Вот здесь внутри этого предания Писания. Ну, это то, как смотрит на это Православная католическая церковь. И здесь тоже какие-то идеи. То есть Писание можно понять только внутри этого. И сюда входит много... А, собственно, я и перечислю, здесь есть. Это способ передачи, характеризующийся большой устойчивостью формы. То есть они говорят, что это очень надежная и устойчивая передача истины. Мне кажется, это очень сомнительно. Что из уст в уста, из поколения в поколение передается очень точно послание. Мне кажется, оно искажается в одном поколении много раз. Может искажаться. Это способ передачи, характеризующийся большой устойчивостью формы при второстепенной роли или даже при полном отсутствии письменности. Видите, письменность, то есть записанное идет, и это второстепенная роль, а первейшая роль – это форма передачи через предание. Например, передача этого наследия, такого как обряды священнодействия, обычаи, правовые установления, мудрость, выражение молитвы, укорененные в них какие-то верования. Эта передача этого наследия сообщала Израилю его особый облик и обеспечивала непрерывность его духовного развития от времен праотцов до преддверия Нового Завета. Мы с вами говорим, что Слово Божье это давало Израилю. Они здесь говорят, что передача этого наследия сообщала Израилю ее особый облик и обеспечивала непрерывность его духовного развития. То есть под преданием здесь подразумевает как бы и писание там внутри тоже. Это типа все предание. Есть устное предание, которое передается вот это, а есть письменное предание. Здесь говорится, что воспринимается откровение таким образом туда, в этот состав, в состав предания. То есть там есть тоже какое-то откровение помимо библейского. Смотрите, еще фраза. Это священное наследие, это, эти предания, по необходимости, то есть они отражены в каких-то письменах и просто в каком-то духе церкви или в каком-то это самое, ну, там, каких-то традициях. Это священное наследие по необходимости принимает литературную форму для своей передачи. То есть может быть и не принимать литературную форму. Оно и так устойчиво передается, так, ну, так они здесь говорят. В иудействе, близком к христианской эре, наследие древнего предания хранится преимущественно в этой письменной форме. Однако народ Божий представляет собой не просто собрание верующих, объединенных вокруг одной книги. Он учрежден как организованное целое. То есть в нем самом есть, скажем, откровение, ну, как-то проявляется. То есть он не просто вокруг книги собран. Понимаете, да? То есть есть книга, а есть еще народ Божий, внутри которого вот эта соборность в православии говорится. Он учрежден как организованное целое. Вот почему в нем сохраняется параллельно с Писанием живое предание. Мы говорим, что только Писание живо и действенно. И только в нем вся сила. Оно единственный этот ледоруб, который дает нам основание. Это единственный канон, от чего мы можем оценивать, криво мы стоим или нет. Католическая церковь здесь говорит, что и в самой церкви, то есть в среде нашей сохраняется или проявляется откровение само по себе, параллельно с Писанием. И оно живое, это предание, оно действенное. И по-своему продолжающее предание прошлых веков. Хотя, с точки зрения права, оно не может претендовать на такой же нормативный авторитет, как Писание. То есть сложность формулировок, вот, которые мы можем увидеть в православии или в католицизме больше сформулировано, в православии еще меньше, это то, что берется какая-то статья, например, вот здесь предание, и здесь пишется, ну, например, предположим, писание авторитетно, ну, каким-то образом там это отражено. Потом еще что-то, потом еще оно немножко тут вот запутано, вот так, вот так, вот так, и еще вот здесь тут такие моменты, еще вот это есть. Ты приходишь и говоришь, вы не верите в авторитет. Стоп, ты читал наше толкование? Смотри, вот, авторитет мы верим. Ну, вы придаете преданиям вес более авторитетный, чем Писанию, или такой же авторитет. Стоп, нет, вот видишь фраза. Мы не считаем их там. Мы не считаем Писание не авторитетным, а Писание, а предание более авторитетными. Но мы должны смотреть не просто на то, что вот юридически записано, а мы должны смотреть на результат всего этого учения. То есть к чему это приводит? К тому, что человек говорит, что Бог говорит со мной через Писание. Которое достаточно ясное, я могу его понять, и оно единственно правит в моей жизни, и я перед ним преклоняюсь конкретно, если хочу преклониться перед Богом. Или это приводит к другой совсем картине, что Бог действует через Писание как-то, а также Он действует через Церковь, которая, собственно говоря, дала нам это Писание. Поэтому даже мы ее немножечко вверх поднимем, Оно может быть где-то более авторитетное. Ну, хотя юридически это неправильно, поэтому мы так не скажем. И в результате мы видим на практике человека, который здесь в лучшем случае воспринимает как-то Писание и воспринимает тоже церковь. Это в лучшем случае. А в худшем случае он просто придет и спросит батюшку, а как этот вопрос? И батюшка скажет так. Он говорит, а вот в Библии написано, а, ты сектантов наслушался? Так вот, слушай, Мария там т-т-т-т-т, и там в апокрифах так-то написано, поэтому ты себе эту дурь выбрось. И в результате это в лучшем случае так, а в худшем случае это и не вот так не будет. То есть юридически это типа признано, а практически человек и Писание это без церкви не может понять. Поэтому, если он и Писание понимает, то тоже под авторитетом церкви. А значит, он понимает Писание так, как церковь говорит. То есть мы должны смотреть не просто, какие фразы там написаны, а какой результат от этого учения. Чего придерживаются священники, которые создают вот это все. Вот здесь же есть священники, наученные очень хорошо в этих вопросах. Как они придерживаются этого вопроса? То есть как они это видят, как они это объясняют? Ну, очень часто могут сказать, что... Ну, в рясе я так вроде нарисовал. Это очень... Я уважительно, кстати, я так, может, смешно получилось. То есть нам нужно смотреть не просто на то, как написано. Очень часто говорится, ну, это просто бабушки там неграмотные так смотрят. Ну, пойдем поговорим с разными священниками. Когда первосвященник, или как он называется, я точно не помню, церкви, патриарх УПЦ, например, на Пасху выступает на телевидении национальном или там на Пятом канале, и он дает большое-большое интервью. Он завершает свое выступление обращением к народу, и он не говорит Евангелие, он не говорит пути спасения. Он призывает добродетелям, призывает добрым делам и ходить в церковь. То есть это много говорит о том, какое место он уделяет библейскому посланию Евангелия или уделяет вообще какому-то церковному понятию этого всего. Нам на это нужно обращать внимание. Ну и здесь можно еще читать. Это так немножко про предание. Можно, да. Ну, а ну смотри так, может быть, ты хотел так спросить? Иногда на этот вопрос я знаю ответ просто. Может быть, ты имел в виду, что когда, например, ты читаешь в Ветхом Завете, там, например, Давид пишет о себе, что все кости мои там можно пересчитать и так далее. Если ты читаешь, там не очевидно, что это про Мессию. А потом новозаветные авторы применяют это как для Мессии. Что это было пророчество о Мессии. Ну, просто ты сказал фразу «противоречит». То есть это не противоречит. Я сейчас объясню, в чем суть. Смотрите, действительно есть ветхозаветные пророчества. Мы это, кстати, коснемся на герменевтике, но очень коротко скажу. Значит, вот есть автор человеческий, который пишет это пророчество. Он адресует его, ну или он о себе пишет, как Давид, или он адресует, например, про какого-то там царя он пишет. Про какого-то царя, что с ним там то-то и то-то произойдет. Или вот кости мои все можно пересчитать и тому подобное, Давид пишет. То есть это пророчество в то время напрямую применимо к тому царю, или если он про себя, то про него. То есть это его личное переживание он пишет. И из этого текста нельзя увидеть, что это про Мессию. Проходит время, и в Новом Завете Иисус или апостолы, они этот текст... То есть конкретные моменты, они его применяют уже к Иисусу Христу. То есть эти моменты. Или не все, а вот только два каких-то из них берут и применяют к Христу. То есть кажется, как это они так толкуют? Открывают и между строк читают, получается. Но нам здесь нужно понимать такую вещь, что когда это пишут апостолы, авторитетные авторы Библии, через которых Бог писал, они обладали особым правом. Богодухновенности, они могли дать большее разъяснение этого отрывка нам, который не очевидно, когда мы сразу там изучаем. Они это делают не по своему произволу, но по откровению Божьему, потому что они богодухновенный автор. Иисус, ну понятно, да, он говорит, древние скажут так, а я вам говорю так. То есть он разъясняет там, говорит, не прелюбодействуй, а я говорю, что если ты только посмотрел, ты уже прелюбодействовал, он разъясняет закон. И написано, что он не пришел нарушить, но исполнить весь закон. То есть суть закона он всегда исполнял. Предание мог нарушать. Вот. Таким образом, это могут сделать богодухновенные авторы. Точнее, авторы, которые богодухновенное послание доносили. Они имеют это право сделать. Мы с вами уже здесь живем. Поэтому мы не можем этого делать. Мы не можем расширять значение. Мы должны понимать, что пророчество относилось к тому времени. Давид пишет о себе. Но мы знаем через вот этого автора богодухновенного, что это и ко Христу относилось, это было пророчество. Что там его кость не будет сокрушена и тому подобное. То есть такие мы должны просто ясно понимать, что мы радикально отличаемся от тех людей, которые, через которых Бог канон совершал, богодухновенное слово писал. Мы с ними здесь отличаемся. С другой стороны, тут еще интересные вопросы. Понимал ли автор относительно того, что он предсказывает и Мессию через этот псалом? Это интересный вопрос. В каком месте понимал, в каком не понимал. Например, кажется, что в Ветхом Завете про Мессию вообще почти мало написано. Так не очень неочевидно становится. Что там, было бы какая-то целая книга про Мессию, например. Хотя есть. Но интересно, Моисей знал, что он выбрал страдания Христовы, написано. В Новом Завете мы знаем об этом. Из Ветхого Завета мы это не видим, там не написано. А в Новом Завете это дается, и это для нас откровение. Тогда он именно так видел, он страдал с народом Божьим, решил ради Христа. Поэтому он пошел против египетских этих, которые угнетали народ. Поэтому это не противоречие, это просто прерогатива этих богодухновенных авторов. Давайте сначала по библиологии. Еще есть вопрос? Тебя все просто очень сильно уважают. На самом деле очень много вопросов. Но хотят, чтобы тебя почтить больше. Давай. Когда Давид говорит о том, чтобы там Бог уничтожил его врагов, как это согласовать с тем, что Иисус учил прощать своих врагов? Еще будут вопросы? Сейчас я немножко подумать нужно. Это другой вопрос?
Да.
Это я пошутил, я сейчас на этот постараюсь все-таки ответить. Смотрите, есть несколько факторов. Может быть, мой ответ будет не очень хорошим. Поэтому... Но это то, о чем как бы я думаю в этой ситуации. Несколько факторов. Фактор номер один. Ветхий Завет, закон, был детоводителем ко Христу. Этим подчеркивается, что народ был в состоянии некотором, который нуждался для того, чтобы прийти к большему пониманию. То есть люди понимали закон, пытались его исполнить. Если они искренне, они приходили к фиаско, к тому, что они не могут его исполнить, соответственно, они не могут быть с Богом в небесах, поэтому будут прокляты, уничтожены. Поэтому они таким образом обнаруживали, если не знали учения, если знали, то понимали его учение о Мессии, о спасении. То есть в каком-то смысле... Давайте, наверное, я не буду отвечать на этот вопрос. Я сейчас боюсь, что я какие-то фразы очень неточно скажу, это будет неверно. Сложный вопрос, я устал. У меня был когда-то ответ на эту тему, я как-то думал об этом. Хорошо поисследовать, может быть, он уже устарел, этот ответ. Давайте еще один вопрос и просто Господу споем. Смотрите, здесь это псалом о Соломоне. Описывается просто благословение Соломону. Молитва Богу о том, чтобы Бог подарил царю благословение. И описывается это благословение. 16 стих. «Будет обилие хлеба на земле, наверху гор, плоды его будут волноваться, как лес на Ливане, и в горах размножатся люди, как трава на земле. Будет имя его вовек». То есть его будут помнить, знаменитый такой царь влиятельный. «Доколе пребывает солнце, будет передаваться имя его». Отчасти это так. Соломон – это очень яркий пример, действительно. И о нем постоянно говорится. «И благословятся в нем все племена земные, все народы ублажат его». Вот тут интересно, видите, такая интересная вставка. Это хорошо было бы исследовать оригинальный текст или какие-то переводы, или посмотреть толкование. Потому что когда такая вставка большая, то это явно о том, что там слова идут так, нужно «и благословятся в нем все народы ублажат его». То есть если без вставки, да? Это немножко сложно. Имеется ли в виду, что в нем благословятся племена земные? Или же имеется в виду, что все народы будут ублажать его, благословлять его всегда? А потом уже благословен Господь дальше идет. То есть просто это нужно... Я так вот сходу не могу ответить. Нужно вникнуть, нужно посмотреть какие-то толкования. Есть две версии. Если тут имеется в виду, когда мы посмотрим этот... более точно вникнем в перевод. Там есть такие места, где что-то вставили, а если выпустить и определить, в какой форме там какой-то глагол стоит, то там прозрачно становится, просто нет такого напряжения, которое сейчас мы видим. А второе, то есть да будет он благословен, и о нем пусть помнят, и пусть его ублажают. Это если просто. А если все-таки имеется, что в нем да будут благословенны, ну, может быть, имеется в виду, что как в Аврааме, то есть он как предок Авраама, то есть это как он продолжатель рода в таком духе. Но тут нужно вникнуть, тут сходу так нельзя, я не могу сказать.